Какие перемены ждут нас в будущем? Как изменится наша жизнь?
Завтра в мире.
Это программа «Завтра в мире». Я Лариса Катышева. Здравствуйте. В нашем проекте мы говорим не о том, что было, а о том, что будет. Мы пытаемся понять, как может выглядеть наш завтрашний день. И наши спикеры очень просто, говоря даже о самых сложных вещах. Сегодня мы поговорим о том, что такое биобанкинг, как пользоваться этим банком, как положить туда материал, можно ли получить какие-то условные дивиденды, что это вообще такое и для кого. С нами на связи буквально через пару минут директор биобанка Института регенеративной медицины Сеченовского университета Владимир Беляев. Но прямо сейчас я передаю слово своей коллеге Софье Яркушовой. И в эфире новости.
Американские ученые совместно с коллегами из Южной Кореи научились добывать воду из воздуха. Да-да, вы не ослышались. Получить жидкость можно даже в сухом климате. Исследователи создали устройство, материал которого, как адсорбент, собирает влагу ночью. Затем солнце нагревает поверхность разработки, и на ее внутренней стороне из конденсата появляется вода, которая собирается в резервуар. Это уже вторая версия изобретения. Ученые поменяли адсорбент, выбрав вместо дорогих металлоорганических каркасов микропористый алюмофосфат железа или цеолит. Это природный, доступный и высокоэффективный материал. Пока инновация способна получать до 800 мл воды с квадратного метра в день. По мнению ученых, их разработку можно будет использовать в отдаленных районах без электричества, где живет мало людей. Ученые из Испании считают, что спортивные занятия по утрам могут снизить риск развития рака. Несмотря на распространенное утверждение о том, что умеренная физическая нагрузка в любом случае положительно сказывается на здоровье, исследователи считают, что упражнения днем и вечером вряд ли будут также полезны. Они задерживают ритм мелатонина – гормона, который вырабатывается организмом, пока человек спит. Эксперимент, в котором приняли участие почти 3000 добровольцев, показал, что занятия в период с 8 до 10 часов утра снижают риск развития рака простаты у мужчин и молочной железы у женщин. При этом для мужчин полезной оказалась и нагрузка с 7 до 11 часов вечера. Это передача «Завтра в мире», и мы продолжаем.
Вот в таком мире мы живем. Спасибо за информацию. Софья Яркушова была с нами в эфире. И прямо сейчас с нами на связи директор биобанка Института регенеративной медицины Сеченовского университета Владимир Беляев. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Биобанк – это про что? Это про биологию, это про хранение, это про денежные средства. Пока это довольно новое понятие для наших слушателей. Давайте определимся, что это такое.
Биобанк, если простыми словами, это организация, это, может быть, лаборатория, где собираются биологические образцы. Это могут быть образцы от человека, может быть, от животного, от растения. Но в любом случае это ответственное хранение, это строго определенные записанные процедуры и контроль. Также есть такое понятие, как биобанкинг – это процесс, то есть это расписанные процедуры от момента забора биологического образца до момента его хранения и дальнейшего использования.
Понятно. Для чего это используется? Ну, скажем так, какую проблему решает биобанк?
Проблема такая, что в мире существует очень много лекарств, в мире существует очень много тестов различных, и вы создаете коллекцию образцов для того, чтобы вот эти все лекарства и различные методы тестировать. Проблема заключается в том, что зачастую исследователю нужно бегать, тратить время, свои ресурсы на то, чтобы подбирать пациентов для какого-то конкретного исследования, подбирать эти образцы. А биобанки созданы для того, чтобы собирать эти образцы, и поскольку их очень много, то их можно использовать для очень многих научных вещей. То есть мы помогаем ученым, помогаем врачам не тратить время на сбор пациентов, мы уже заранее собираем этих пациентов. Можно сказать вот так просто.
То есть на самом деле это банк данных пациентов?
В том числе, да, и банк данных, но есть физические конкретные образцы, которые у нас находятся в различных формах, в основном замороженные, и связаны с ними клинические данные, там, допустим, история болезни, как лечили пациента, чем он болел. То есть мы аккумулируем всю информацию, связанную с образцами.
Угу. Ну, то есть это могут быть образцы крови, это могут быть даже образцы органов, да, какие-то ткани.
Да, все, что можно достать из человека, может храниться. Ну, во-первых, не человек, это может быть животное, могут быть растения, клетки и так далее. И обязательно сопутствующая информация, потому что если просто будут образцы крови, непонятно от кого, непонятно, что там была за болезнь, то это ненужный балласт.
Понятно. Скажите, пожалуйста, сколько всего сейчас в вашем банке образцов? Вот по числу наименований или по количеству объектов? Я даже не знаю, как это сформулировать.
Обычно формулируется это количество пациентов, случаев и вот количество образцов с ним связанных. Сейчас у нас порядка 7 тысяч пациентов, и от них мы храним порядка 20 тысяч образцов.
Угу. А когда вообще началась история биобанкинга? Из чего? Кто был тут первооткрывателем?
В 90-х годах была создана ассоциация международная биобанкинга, и вот принято отсчитывать отсюда, то есть почти 20 лет прошло. Это были американские биобанки, дальше это все перекинулось на Европу, и сейчас мы тоже создали свою тоже ассоциацию параллельную. Ну, вот где-то 90-х годов. Но вообще идея эта зародилась от коллекции пациентов больных СПИДом. Начали собирать именно больных СПИДом. С этого, собственно, все зародилось. Но достаточно бурно, за 20 лет очень сильно все это выросло. И я думаю, что количество биобанков будет увеличиваться и увеличиваться. Потому что сейчас мы можем говорить уже о тысячах биобанков в мире.
Да, но вместе с этим, мне кажется, увеличивается и количество вопросов, этических вопросов, юридических вопросов, которые, ну, обсуждаются в связи с таким банкингом. Не правда ли?
Да, потому что здесь много говорят юристы лакун, серых зон, потому что достаточно четко определено понятие донорства, это связано с органами. А здесь, во-первых, это для научных целей, то есть мы можем только просить донора, мы ему не платим ничего. То есть здесь задача врача объяснить, для чего это надо, потому что есть определенные страхи. И здесь специфика такова, что, допустим, если есть какое-то конкретное доклиническое, клиническое исследование, то пациенту можно объяснить, для чего это нужно. Мы же собираем для будущих исследований. Мы можем сейчас не знать, для какого конкретного исследования, для какого конкретного лекарства потребуется та же самая кровь. И вот здесь задача объяснить пациенту, что он просто совершает акт дарения, мы забираем у него частички ткани, допустим, при операции, кровь у него забираем, чтобы потом в будущем это может пригодилось. Но мы можем не знать сейчас конкретную цель для чего. Мы собираем именно для всего, чтобы в будущем можно было что-то придумать.
Да, на самом деле это очень интересно, и тут действительно возникает много вопросов. Но какие вопросы чаще всего задают вам пациенты? Спрашивают, а зачем мне это нужно? Вот я, собственно, отдаю вам столько-то миллиграммов крови, а что мне с того?
Да, такие вопросы возникают, но, к счастью, не так часто. В основном не то, что зачем это нужно, а пациент боится, что ему потом, потому что он подписывает специально информированное согласие, согласие на забор материала, он боится, что потом будут названивать какие-нибудь рекламные агенты и прочее. И вот его надо успокаивать, что ему могут позвонить только в крайнем случае, если, допустим, потом в будущем с помощью какого-то нового метода обнаружат у него то заболевание, которое у него на момент забора материала не было. И все. Еще люди боятся, что то, что они передают свои данные, потом их могут кто-то там шантажировать и прочее. Но здесь вопрос именно такой организации биобанка, чтобы все было вот под контролем. Это огромнейшая ответственность, потому что мы работаем с персональными данными. И вот здесь задача именно успокоить пациента, что это серьезные государственные институты работают над такими проблемами, которые не могут себе позволить что-то натворить с данными и собраться.
Скажите, пожалуйста, а сколько биобанков сейчас в мире?
Это сложный вопрос, но
я бы сказал... Речь идет о сотнях или о тысячах?
Тысячах.
Понятно. В каких странах биобанкинг более распространен, популярен? Но если речь идет о том, что зародилось все это в Соединенных Штатах, наверное, там это и продолжается более активно. Но вот другие страны.
Очень сильный биобанкинг в Европе, в частности в Австрии. Там находится крупнейший биобанк мира, в городе Грация он находится. Китай очень сильно сейчас развивается в этом плане. Вот говоря о тысячах биобанках, многие тысячи как раз в Китае возникают при институтах. Но я бы сказал, что да, что все-таки вот помимо Америки, это Европа, и в России, благодаря сотрудничеству, коллаборации тех биобанков, которые вот я знаю, их порядка 70, может даже где-то под 100 уже, то надеюсь, что у нас тоже мы примем когда-нибудь пальму первенства в вопросах биобанкинга.
Владимир, когда возникают подобные проекты, конечно, всем участникам важно понимать, зачем это нужно. Можно ли привести уже сейчас какие-то примеры, где именно благодаря биобанкингу была решена какая-то важная задача для конкретного человека или для человечества в целом?
Да, могу привести один яркий пример. Компания AstraZeneca разработала один препарат для лечения онкологических заболеваний, но вначале оно показалось неэффективным и не было разрешения получено на дальнейшие клинические испытания. Но поскольку они сохраняли у себя частички вот этих опухолей, они провели более тщательное исследование, оказалось, что более эффективно оно действует на азиатскую группу. Вот. И сейчас вот это у них препарат, который рекомендуют именно для азиатов. Ну, такой пример. То есть это можно назвать это персонализированная медицина, когда мы назначаем лекарства не всем подряд, а тем, кому эти препараты действительно эффективно работают. Собственно, коллекции биообразцов собираются для того, чтобы наиболее эффективно определить ту группу пациентов для конкретного препарата, подобрать наиболее эффективные планы лечения.
Знаете, о чем еще хочу с вами поговорить? О банкирах. Биобанкиры – это кто? Как готовятся специалисты? Готовятся ли как-то специально к работе в биобанках?
Это основная проблема биобанкинга, потому что специальных курсов достаточно мало. Собственно, сами люди, которые попадают в биобанкинг, это специалисты разных областей. Это и врачи, и биологи, я, например, химик. Процесс обучения пока вот он оформлен в том же биобанке города Граца. Есть курсы от нашей ассоциации биобанков, но вот чтобы были специальные какие-то государственные программы, нет. Это достаточно все-таки специфическая и молодая такая отрасль. Мы сами вот пришли в биобанкинг, и мы сами передаем этот опыт. Ну, мы сейчас вот планируем, опять же, учебники, руководство писать, но это все очень молодо пока.
Вы знаете, я слышала, что есть и цифровые биобанки. Это вообще что такое? Как это работает?
Это наши мечты вообще. То есть цифровой биобанк – это именно относится к области будущего.
А, то есть это все-таки еще не то, что существует. Это в планах?
Да, это в планах. Я сейчас попытаюсь простыми словами объяснить, что может быть цифровым биобанком. На примере биобанка UK Biobank, это банк Соединенного Королевства, они собрали порядка 500 тысяч пациентов, такой срез общества они сделали, и сейчас занимаются тем, что они изучают эти образцы и выкладывают, соответственно, для ученых результаты своих исследований. То есть цифровой биобанк – это биобанк-хранилище информации, где в электронный вид переведены, допустим, те же анализы, те же какие-то данные, связанные с исследованием образцов. Потому что сейчас биобанки для исследования, они физически эти образцы перемещают, дают ученому, чтобы он их исследовал. А в идеале биобанк должен все это сам исследовать, чтобы передавать только уже цифры. Все данные, чтобы были переведены именно в цифровой формат. Вот это значит цифровой биобанк.
Скажите, пожалуйста, банкиры разных стран, биобанкиры, друг с другом взаимодействуют? Осуществляются какие-то займы? Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Материалами делитесь?
Со скрипом. То есть мы с удовольствием участвуем в коллаборациях, но как раз мы стараемся на биобразцы никому не давать, а проводить исследования на наших площадках, как правило. И это не то, что там наша, допустим, специфика, это и специфика и на Западе. То есть как раз причина создания цифровых биобанков она связана с тем, что лучше как бы, передавать данные, чем передавать образцы. Меньше проблем, они не портятся и так далее.
Ну да, это действительно понятно. Здесь возникает очень много вопросов, в том числе и вопросы безопасности наверняка. Ну и в заключение ваш прогноз. Как вам кажется, будет развиваться биобанкинг в России и в мире?
Я думаю, что в будущем при любой клинике будет существовать свой биобанк, и информация о биобанках будет находиться в некой всемирной сети, где каждый ученый, каждый врач сможет воспользоваться этими данными. Я думаю, что при применении искусственного интеллекта можно будет буквально сделать ту же самую цифровую медицину, где можно будет моделировать ход течения болезни, оперируясь на гигантский объем данных от биобанков.
Ну, я думаю, что радиослушатели мне не простят, если я не задам вам вопрос, какую роль биобанки сейчас играют в борьбе с ковидом.
Биобанки, естественно, собирают образцы пациентов, которые либо болеют ковидом, либо есть подозрения, Конечно, принимаются беспрецедентные меры безопасности, биологической безопасности. Мы пока исследуем различные факторы, потому что болезнь новая, непонятная, но мы активно этим участвуем. Создаются ассоциации, связанные с ковидом, опять же. Мы сейчас на стадии накопления образцов. Дальше посмотрим, как их можно будет использовать. Вот. Но мы сейчас, вот, например, уже в стадии написания большой статьи, связанных с исследованием когорты ковидных пациентов. Ну, пока не буду раскрывать детали, но интересные очень данные. Опять же, чем хорош биобанкинг? То, что может одна клиника собрать пациентов. Но это будет, допустим, 3-5 тысяч пациентов. А всего в мире, мы знаем сколько, да, там миллионы заболели. И понятно, что одно дело вы анализируете 1000 пациентов, а другое дело вы анализируете образцы, которым много миллионов. Естественно, вы получите более точные и интересные данные. Поэтому, да, биобанки участвуют и в ролях, я считаю, гигантской, опять же.
Но здесь-то как раз можно говорить, наверное, о коллаборации с другими странами, потому что, ну, ковид – это такой враг, с которым сейчас столкнулся весь мир. И, наверное, ученые, исследователи и медики из разных стран делятся друг с другом данными или нет? Или здесь тоже все-таки со скрипом?
Нет, здесь данными охотно делятся. И это, я считаю, хороший опыт для человечества – объединяться перед лицом действительно страшной глобальной угрозы. Потому что, опять же, я, конечно, оптимист, но ковид пройдет, но мы живем в такой эпоху, что может появиться что-то еще, и надо быть к этому готовым и объединяться, опять же, и решать проблему глобально. Здесь не место трения.
Владимир, вы знаете, вот все чаще звучит мнение о том, что ковид – это, ну, знаете, что-то типа тренинга, который указал нам, человечеству, на слабые места и чему-то нас научил, а это далеко не последнее испытание. Как вы считаете, чему нас научил ковид?
Ковид нам показал, что надо, во-первых, объединяться перед лицом угрозы, черпать больше информации, то есть больше общаться, в том числе и в научных моментах, и делиться опытом. И я думаю, что, может быть, немножко он сбил спесь с человека, который думает, что вот он венец творения, и что все у нас так развито хорошо, и медицина, и наука. Но вот нет, вот пришла неизвестная угроза, поэтому расслабляться не надо.
Спасибо вам большое. Директор Биобанка Института регенеративной медицины Сеченовского университета Владимир Беляев был с нами сегодня на связи. Говорили мы о таком новом пока явлении, как биобанкинг. Кому и зачем он нужен? Какие вопросы возникают в связи с хранением биоматериалов? Почему ученые делятся информацией, но не делятся образцами? И как активно будет развиваться биобанкинг в России и в мире. Спасибо вам большое.
Спасибо, до свидания.
Вы слушаете программу «Завтра в мире». Это программа о завтрашнем дне. Прямо сейчас я передаю слово своему коллеге Александру Горному, и в эфире его рубрика «Стартап дня».
Добрый день, это Александр Горный и рубрика «Стартап дня».
Honor Lock. Одна из проблем онлайн-образования – проверка экзаменов. Нерадивый студент зовет на финальный тест умного друга, получает высокую оценку и дальше позорит диплом учебного заведения. Беда. Американский стартап дня Honor Lock защищает школу от списывания. Технически экзамен проходит на веб-странице стартапа. Так, как обычно, дает вопросы и задания, но при этом обязательно требует включения камеры и микрофона ноутбука. Умные алгоритмы следят за происходящим в комнате, и в случае любых подозрений, чужого силуэта на заднем фоне или фразы «Окей, Google» немедленно сигналит живому человеку. Тот входит в чат, и иногда экзамен на этом заканчивается. Honor Lock не изобрел концепцию. Рынок слежки на экзаменах существовал до него. Все конкуренты делают примерно одно и то же. Стартап утверждает, что первым придумал добавить к технологии немного организационной поддержки. Для школ клиентов Honor Lock выискивает в интернете их задачи и под предлогом защиты авторских прав требует от сайтов их удаления. Слоган этой деятельности – вам не нужно будет придумывать новые тесты каждый семестр. Дела у Honor Lock шли хорошо и до вируса. Теперь стартап уж точно будет лететь. В марте он привлек 11 миллионов долларов инвестиций, сделка явно готовилась еще до карантина, инвесторам просто повезло. Figma. Самое простое определение стартапа – Google Docs для дизайнеров. С одной стороны, продукт напрямую конкурирует с Photoshop и Illustrator. В нем можно рисовать и творить. Есть карандаши, шрифты, заливки и тому подобное. Фотографии тут не обрабатывают, но для создания интерфейса сайта или мобильного приложения инструментов достаточно. Основная единица контента – проект. Все экраны будущей апки лежат рядом, можно смотреть переходы между ними. С другой стороны, Figma дает возможность командного взаимодействия. В системе есть сотрудники и права. Разные пользователи могут видеть файлы друг друга и оставлять комментарии прямо на дизайне. а вот эту кнопку синий, пожалуйста. Кроме того, Figma хранит старые версии, всегда можно посмотреть, как было, или даже откатиться. И еще она простая. Знакомый стартапер, пришедший из бизнеса и в жизни не открывавший Photoshop, мне хвастался. Я тут сам могу все быстренько поправить. Вот тут-то, подозреваю, и пригождается хранение старых версий. Для новичков сервис бесплатен, с вполне приемлемыми для любителей ограничениями. Если начинать работать серьезно, то придется платить $15 в месяц за пользователя. Корпоративный тариф дороже. Базовая подписка на Photoshop, для сравнения, стоит сейчас 600 рублей в месяц. Стартап не демпингует. SimilarWeb видит 2 миллиона посетителей сайта в месяц. Еще сколько-то людей пользуются только приложением. Но таких, наверное, мало. Весной стартап привлек огромный раунд. $50 миллионов по оценке 2 миллиарда.
Александр, спасибо большое. Ну что ж, на этом пока все. Вы слушали программу «Завтра в мире». Я, Лариса Катышева, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Я желаю вам всего самого доброго. До встречи.